Здравствуйте, наш сегодняшний урок, особенный, Рав Лайтман проводит его из Индии. На первой части урока будут вопросы и ответы у каждого, у кого есть вопрос. Здесь нужно в зале поднять руку или в группах выставить вопрос. Мы передаем вам микрофон, Рав Лайтман.
Мы продолжаем нашу тему. Нет никого, кроме него. И все идет согласно вашим вопросам. Аспектом нет никого, кроме него. Вы хотите заниматься или прочесть что-то из того, что мы вчера проходили, или добавить сегодня другие отрывки, которые мы подготовили. Кроме того, вопросы вчерашние, сегодняшние, из всех группы, пожалуйста. Я готов послушать и постараться ответить. Так что вперед. Мы продолжаем ту же тему, самую важную тему, потому что она говорит о связи творений с Творцом. Творец произвел подготовку для того, чтобы дать нам эту связь. И мы должны от себя сейчас постараться раскрыть, почему это должно быть в таком виде, а не то, что мы были бы готовы к связи с Творцом. Дело в том, что то, что называется устремление, только в той мере, в которой мы сами достигнем нашего хисарона к раскрытию Творца, этим мы понимаем, мы чувствуем его, связываемся с ним, и тогда в соответствии с этим даже становимся подобными ему. То есть не то, что знаем внешне, что есть высшая сила, которая создала нас, и мы так или иначе можем соединиться с ней, а соединение с ней становится не внешним, так как мы можем соединиться друг с другом в этом мире, один человек с другим. А соединение с Творцом имеет особый характер. Мы должны быть в той же природе, в тех же мыслях, желаниях, в тех же свойствах, как Творец. И тогда, согласно этому, мы соединяемся с Ним. Согласно этой мере, мы можем быть как Он. И тогда действительно мысли и желания не то, что мы услышим, и кто знает, как мы поймем. А с Творцом так не происходит, что я могу услышать, как в этом мире. Могу услышать что-то от товарища, и кто знает. Правильно я понял, что он сказал? Передал ли он мне точно то, что хотел передать, или нет? А с Творцом это как раз это закону подобия по форме. То есть пока я и в той мере, в которой я раскрываю свои свойства как свойства Творца, только лишь тогда я чувствую его, понимаю его, и то, что я слышу и вижу согласно своим келим, что-то внешнее, как в этом мире, и поэтому никто из нас не может знать, чувствует ли он и понимает что-то правильное или нет. Поэтому мы не можем сравнить между собой тоже наши ощущения и наше понимание в этом мире чего-то. Потому что мы не действуем согласно подобию по форме, тогда как Творец создал эту связь, подготовил нам связь с собой, только лишь согласно тому, насколько мы обретаем те же свойства и в точности в той же силе, в том же отношении, в тех же всех параметрах, и тогда только лишь мы ощущаем его, раскрываем его, понимаем его, и тогда, конечно, в этом не может быть никакой ошибки. В этом различие между постижением в этом мире, когда мы представляем себе его в наших органах ощущения, не отождествляя себя со самим предметом, тогда как с Творцом, мы обязаны прийти подобию по форме, к слиянию. Так что поэтому тут есть проблема. что мы должны изменить свою природу. И только лишь в том, что наша природа будет как природа Творца, тогда мы постигаем его, и это постижение поэтому является духовным, истинным, и нет в ней никакого сомнения, и поэтому оно внешнее и управляет всем.
Это
один из видов соединения, если нет никого, кроме него. Ну, еще есть, мы придем к этому. Еще есть разного рода формы, особые формы соединения с Творцом относительно связи с творениями в этом мире. Что хорошо, кроме того, в этом соединении, согласно подобию по форме, что мы не можем здесь обманывать себя, заблуждаться. То есть наверняка то, что мы почувствуем, это действительно будет Творец. То есть мера самого соединения и то, что мы воспринимаем, и это будет он сам. Согласно, конечно, в мере нашего кли, насколько наше кли готово, подобие по форме. Но все определяется подобием килим. Если есть вопросы, да, если нет, то мы пойдем, может быть, по нашим отрывкам в «Нет никого, кроме него». Пожалуйста.
Я пока что не вижу вопросов. Мы переходим к следующему уроку, к следующему отрывку. Отрывок номер 5. Зор для всех. Предисловие книги Зор. Ночь невесты. Поскольку мы пользуемся получающими килим, противоположно их прямому назначению, мы обязательно ощущаем действие управления как зло относительно нас. И закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенному и действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающие усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение. Если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
Все дело в том, что мы видим отсюда, что эта вещь относительно простая. Если мы фиксируем себя на высшем источнике, от которого у нас есть все органы ощущений, мысли, желания, все, что происходит с нами, это все от него, до такой степени, что мы чувствуем себя только как получающие, а он как источник, который находится в нас, во всем нашем кли, и наполняет его абсолютно, и господствует над ним абсолютно. Если мы в целом должны прийти к состоянию, когда мы прежде всего не мешаем Творцу помогать нам, тогда уже этим мы приходим к состоянию Хафец Хесед, скажем так. А затем мы сами хотим делать еще действия в направлении нашего соответствия Творцу. Мы начинаем тогда пробуждать и раскрывать желания со своей стороны. И как раз наоборот, нам еще лучше, насколько наше желание против, противоположно, находится в согласии с Творцом. Вдруг мы раскрываем, что у нас есть злое начало. Это высок мы достигли уровня уподобления в Хасадим, когда мы абсолютно отменяемся перед Творцом. Приходим к состоянию, когда не хотим отменяться, я хочу иначе думать, я хочу иначе делать. И почему эта форма правильная, когда как бы мы противостоим Творцу, потому что это помогает нам во всем видеть, где наша противоположность может быть и где может быть выше этого слияния. Но это уже это более продвинутый в работе Творца. Пока что первая работа это в том, что мы освобождаем место для всех, от всех мыслей и желаний, которые есть у нас, для власти Творца, то есть дать ему господствовать, так что нет никого, кроме него. Действительно, это первый этап. Первый этап. Что он говорит нам? Давайте прочтем вместе. Пятый отрывок. Насколько мы пользуемся получающими килим противоположно их, как они, тому, как они были созданы, то есть ради получения, мы обязательно ощущаем действия управления, что они зло относительно нас. Если я нахожусь в скрытии, значит, вскрытие, что мое желание не как желание Творца, и тогда мне кажется, что то, что пребывает во мне, это не по моему желанию. Да, обратное желание иное, и по количеству, и по качеству, в разных направлениях, и в разных противоположных силах, потому что закон таков, и мы находимся в скрытии, потому что закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Он дает объяснение, почему? Потому что это ущерб достоинству Творца, потому что тогда творение творит зло, воспринимает его как творящего зло. Теперь можно объяснить это иначе, что то, что мы находимся в желании обратному Творцу, мы ощущаем его обратным. Да? Потому как не подобает совершенному действующему проявлять себя, что он как будто несет зло. Творец не несет зло, он делает все во благо человеку, только из-за того, что человек пока еще и в той мере, в которой человек отрезвляет себя со своим желанием получать, нужно скрывать Творца от него. Почему? Это исправление. Представьте себе, если бы вы ощущали зло, которое приходит напрямую от Творца. Так это приходит от какого-то человека, от каких-то причин. Даже вы виноваты в этом. Но тяжело нам указать на Творца, что он посылает нам зло. Потому что он сделал скрытие. И тогда именно благодаря скрытию я остаюсь как будто соединенным с ним. То есть скрытие не дает мне возможности соединиться по-настоящему, держаться за него, но вместе с этим я не отделяюсь, я не ненавижу его. Потому что он исчезает как источник любого ощущения и мысли. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца. То есть само плохое ощущение сразу же покрывает действующего и приводит к отрыву. Ощущение добра и зла в его управлении несет с собой ощущение наказания и вознаграждения. Вознаграждение — это ощутить Творца, а наказание — прекратить ощущать его. И мы между тем и другим все время находимся. Ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не отделиться от веры в него, в ощущение Творца, несмотря на то, что он ощущает плохой вкус в управлении, есть вознаграждение. Тут вопрос, что я могу сделать? Работать над моим желанием получать, несмотря на то, что я чувствую зло, и как результат зла нахожусь в отрыве от Творца? Или, может быть, несмотря на то, что я ощущаю сейчас хорошо в материальном плане, и поэтому я отрываюсь от Творца, если я в двух этих ситуациях в раскрытии зла или в том, что мне хорошо в материальном, или мне плохо в духовном, если я прилагаю усилия, чтобы не расставаться с управлением, с ощущением, что это приходит ко мне от Творца, и я соединен с ними, над всеми этими формами, которые происходят со мной, несмотря на то, что ощущает зла в управлении, у него есть вознаграждение. А если он не прилагает усилия, у него есть наказание. Что за наказание? Самое большое наказание, потому что отделяется от Творца. То есть у нас тут есть две вещи. Зависит, от чего я отрываюсь. Или я отрываюсь с помощью того, что я ощущаю зло, или я отрываюсь через то, что я ощущаю добро. Две эти вещи, я не смотрю на них, чувствую я зло или добро. Я смотрю на это, что я отрываюсь от моей связи с Творцом, который является причиной всего для меня, и во всех этих упражнениях, которые он производит со мной, он дает мне ощущение страдания или ощущение наслаждения, он играет со мной в то, что он как будто хочет оторвать меня от себя. Если я прилагаю усилия, также и в том, чтобы связывать с ним эти изменения и ощущать, и говорить, что даже когда я ощущаю зло или даже ощущаю добро, все эти ощущения, которые происходят со мной, это, в общем, не для того, чтобы оторвать меня от Творца, а как раз наоборот, чтобы укрепить мою связь с ним. Тогда получается, что я правильно пользуюсь всеми теми упражнениями, которые, на самом деле, я получаю от него все время. Эти упражнения, мы называем их нашей жизнью. Вопросы?
Рав, что это за упражнения? Какие упражнения мы получаем?
Упражнения, когда мы все время находимся или в зле, или в добре, ощущение плохое или ощущение хорошее. Оба они хорошие, имеется в виду, что я чувствую в своих органах ощущений, я чувствую наслаждение. Это тоже отрывает меня от Творца. Или же я чувствую плохо в своих органах ощущений. И это тоже отрывает меня от Творца. Как мне стараться не отрываться? То есть я должен поднимать себя выше ощущений и стараться быть соединенным с Творцом, чтобы мое соединение с Творцом будет важнее всего блага или всего зла, которое будет происходить со мной. Далее.
Москва, бевакаша, Москва.
Москва, пожалуйста.
Здесь приводится впечатление от управления, которое воспринимается как зло. Имеется в виду зло, исходящее изнутри от самого человека или по отношению к нему.
Зло может быть.
Сейчас слышно.
Если я ощущаю себя плохо, зло может быть материальным, может быть духовным. Материальное может быть все, что отрывает меня от Творца. То, что происходит со мной, или хорошее, или плохое в моих ощущениях, в моих мыслях. Но если это отрывает меня от Творца, то неважно, в каком виде я чувствую это, как плохое или хорошее, то есть наслаждение или страдание. Я хочу определить другое отношение к управлению. Нахожусь ли я в ощущении Творца больше? Нахожусь ли я в потребности быть с Ним в контакте или нет? Согласно этому я проверяю. То есть даже если я, допустим, чувствую какие-то формы страданий, недоволен чем-то, что происходит со мной в жизни. Но именно эти вещи удерживают меня и приводят к тому, что я соединюсь с Творцом. Тогда я нахожусь уже на его стороне, а не на стороне моего ощущения. И благодарю его за то, что, по крайней мере, в таком виде он помогает мне не отрываться от него, что является наказанием, как он пишет, самым большим, который может быть в реальности, отрыв от управления. Но если я могу быть и в благодарении, как сказано, все кости мои говорят, с Творцом в объединении, вместе с плохим ощущением или хорошим до такой степени, что я, кроме того, ощущаю, что это хорошо, это лучше. В этом различие между отдачи ради отдачи, выше всех бед, даже если у меня нет рубашки, как у хасида, который живет в лесу, хасида этого, или работает уже в получении ради отдачи. То есть даже все его келим уже работают в обратном виде. Прошу.
Гершон, бевакаша.
Рав, мы говорили о том, что наслаждение и страдание — это как упражнение у Творца, которые должны отделить меня от Него, и чтобы я слился с Ним. Но изначальное состояние наше, что мы оторваны от Творца, что значит вообще быть связанным с Творцом, и как можно использовать эти упражнения для того, чтобы слиться с Ним?
Я бы сказал, что точка, которую мы выясняем, меру нашей связи, которую мы выясняем меру нашей связи с Творцом, должна быть именно в том, что мы сейчас изучаем это. Нет никого, кроме него. То есть все, что я чувствую, легче это в ощущении, чем в мысли. Потому что все в мысли выясняется, поэтому мысли нам тяжелее выяснить, но ощущение, все вещи, которые происходят со мной в жизни, что бы это ни было, я перевожу это в таком виде, что не важно, что я ощущаю добро или зло выше этого, у меня есть связь с Творцом, что это исходит от Него. Я стараюсь все время быть в контакте с Ним, и контакт с Ним, чтобы был для меня важнее, чем любое ощущение, плохое или хорошее, которое есть у меня в жизни. Это такая простая народная вера, ты можешь видеть это во многих формах, в людях. Нет никого, кроме Него. Ты слышишь это от своей бабушки, неважно от кого. Но мы говорим о том, что мы должны прийти к состоянию, когда нет добра и нет зла, а все это исходит от Него. Поэтому мы должны постичь Творца не как действующего во зле, а как действующего вообще. Абсолютно. Поэтому должны изменить себя. Вся разница между этой слепой верой, которая есть у народа, простого народа, и нами, в том, что мы хотим постичь Творца как действующего добрым образом, не дурным, что Он приводит нас в действие, в ощущение добра и зла, именно для того, чтобы мы приложили усилия и не отделялись от управления над всеми ощущениями, плохими или хорошими. То есть это обязывает меня исправить себя, чтобы я не ощущал Творца никогда в таком виде, что Он делает какое-то зло в мире. Согласно этому я проверяю, насколько я слит с управлением. Поэтому раскрытие Творца, раскрытие высшего мира обязательно для нас, не для того, чтобы ощутить высший мир, а для того, чтобы не проклинать, скажем так, Творца. В той мере, в которой человек ощущает зло в мире, зло в своей жизни, он хочет того или нет, он наверняка этим проклинает Творца. В каждую секунду, в тот момент, когда я недоволен хоть в чем-то, самым малым, это говорит о том, что я уже нахожусь в несогласии с Творцом, то есть проклинаю его.
Следующий вопрос, Цвика, пожалуйста. Рав, как я могу исправить себя? Именно.
Исправить себя называется, что я включаюсь в десятку, достигаю, постигаю кли в той мере, в которой я включаюсь в кли, поскольку я включаюсь в десятку. Включение в десятку — это как будто я прохожу махсом. Включаюсь. Поскольку я включился, я должен начать соединяться с ними в виде партнерских отношений, когда мои келим и их келим начнут объединяться, Вы знаете, как в технике, когда должен разбить сопротивление взаимовключения. Это как, допустим, два металла, когда ты подогреваешь их, свариваешь, пока они становятся жидкими, и начинают перемешиваться, и становятся сплавом, состоящим из двух. И в этом все наше исправление, когда мы должны разбить разного рода перегородки, существующие между нами в каждом. Много перегородок, допустим, это 613 или 620, и каждый в своем, пока он не начинает быть в этом хоть в чем-то, в вьюте корневом, гальгальтейнаем даже корневого вьюта шорош. Постепенно, когда мы готовы перемешаться и включиться до такой степени, что я и он не находимся в различии друг между другом, в десятке, а потом и со всем миром, с Творцом. То есть главное — это готовность человека найти вообще, как он может раскрыть себя для восприятия чужих желаний, потому что именно тем, что во мне будут чужие желания, я буду требовать для них исправления и наполнения, когда они во мне, этим я исправляю кли. Я тогда становлюсь в этом Рош, Исраэль, и эти килим, которые я приближаю к себе, это мой гуф и так далее.
Когда начали разговор, вы сказали, что все зависит от уровня моей самоотмены перед Творцом. Творца не знаю. Что значит отмена перед Ним?
В десятке. Она всегда, десятка, представляется в тебе как кли, в котором ты обязан, в котором ты обязан отменяться. Нет ничего другого. Ты думаешь, потом нет десятки? Всегда десятка. Авая. Всегда ты работаешь с ними.
Самая проблема, что такое отменить тебя? Я слышу там много. Что это значит?
Значит, что нет во мне ничего расстояния между тобой и ими, и желания, и мысли, все общее до такой степени, что с одной стороны ты всегда работаешь для того, чтобы соединить их, помогать им, развивать их и наполнять их. Это кли, который с твоей стороны есть авая, творец, душа. И ты должен все время думать, как ты наполняешь их творцом. Ты свойство кетера, они как девять нижних, и ты работаешь с ними. С другой стороны, ты работаешь как точка малхут, потому что ты притягиваешь, тебе не хватает именно тебе, а не им, из того, что ты видишь, и в таком виде ты работаешь с ними. То есть точка кетера, когда ты передаешь им, и точка малхут, когда ты работаешь, привлекая этот свет, и передавая им, это ты, а они все остальное. Вся твоя работа — это только наполнять их. Только наполнять их.
Я должен работать над своим эго, отменить свое эго. Что я должен делать?
Если нужно, конечно, да.
Что, буквально отменить эго?
Как ты можешь помогать им, если ты остаешься с эгоизмом?
Не нужно работать над ним, над эго? То есть эгоизм находится?
Не слушай, ты говоришь.
Я же не могу от него отказаться, отделить, отменить его. Что я должен делать?
Не отключается наушник почему-то.
Ничего
не слышу.
Сейчас вы слышите нас, Рав?
Да, сейчас слышу.
Свика спросил, он говорит, я не могу отменить эго, эгоизм остается эгоизмом. Что же я должен делать?
Так в этом все наше дело. Как я могу почувствовать Творца? Я должен перевернуть свое желание получать так, чтобы это соответствовало ему. И тогда я почувствую его, пойму его. Я не могу принять его в моих килим. В моих килим я способен только получать этот мир, принимать его. Потом мы научимся, что такое вообще эта картина, которую мы воспринимаем, почему это называется воображаемый мир. Мы вообще не существуем, все это игра с нами. Мы как будто находимся в реальности, которая реальностью не является. Существует в нас, и мы живем, встаем, работаем, действуем, умираем, даже рожаем, рождаемся. Это все неживое, это все только кажется мне. Поэтому это называется воображаемый мир. Но почувствовать духовное, у нас нет выбора. Мы обязаны для этого подготовить наши килимы, иначе мы не почувствуем его. Творец может сделать все, кроме одного. Наша независимость мы не можем получить ни от кого, только если мы сделаем это сами. Ты можешь сказать всемогущий, почему бы и нет, но это так.
Следующий вопрос. Salt Lake City, пожалуйста.
Rob, good morning.
Доброе утро, Раб. Вопрос. Какое настоящее значение нас как десятка относительно Творца? Какое наше настоящее значение как десятки относительно Творца?
В тот момент, когда вы будете построены как десятка, в самой малой мере соответствие между вами и Творцом, когда вы в связи между собой придете к состоянию, когда над отдалением между вами вы придете к какой-то мере соединения, которое соответствует Творцу, даже в самой малой мере, 1/125 или еще меньше этого, даже хоть в чем-то, тогда уже сразу же вы почувствуете внутри вашего объединения, которого вы достигнете, что Творец наполняет вас, Он пребывает в вас. Нефеш де нефеш де нефеш де асия. Как мы учим из статьи «Подъем молитвы и ответ на молитву». Таковы меры нашего соответствия. Нам надо понять, что тут есть момент почувствовать Творца. Это что-то другое, чем то, как мы чувствуем в нашем мире людей. Мы не можем в нашем мире сказать, я действительно чувствую его, понимаю его, потому что я не построил в себе кли, в котором находится этот человек во мне, допустим, я понимаю его, тогда как с Творцом постижение идет согласно подобию по форме. То есть обязано быть у меня желание, которое это желание соответствует, чтобы передать мне впечатление от Творца. Ну, у меня тут нет слов.
Следующий вопрос из интернета. Ученик из Афулы. Мы видим, что картина внешнего мира, все больше и больше стоит на пороге краха, страшно открывать газету. Слияние с Творцом изменит картину мира?
Хороший вопрос. Действительно, мир продвигается очень быстро, очень-очень, к точке, в которой люди смогут действительно увидеть, что такое жизнь, в которой они находятся. Что мне рассказывать? Вы видите изо дня в день, насколько раскрываются еще и еще катастрофы, беды. Главным образом это экономические, экологические проблемы в природе, в человеческом обществе. Мы уже... Общая проблема здесь, которая происходит и в природе, и в человеческом обществе, что мы не способны сделать ничего. Если когда-то было понятно, что у нас есть такие-то проблемы, и мы должны с этим справляться. Мы должны охладить себя, подогреть себя, построить разные новые законы в человеческом обществе, сделать какую-то революцию по дороге, что-то сделать с собой, с нашим миром, с связью между нами сегодня. Все знают, что находятся в кризисе. Все знают, что наше ощущение правильное, настоящее, что мы несемся в пропасть. И вместе с этим мы ничего не можем сделать. Я бы сказал, никогда так не было. Всегда на всех этапах развития, в нашей эволюции, человеческого общества, мы как бы ощущали себя в состоянии сделать что-то, изменить что-то. Это удивительно, то, что происходит сегодня, что мы как раз такие сильные, понимающие, ощущающие, так много сил, технологий, всего, и мы не можем ничего сделать. Это, смотрите, что пишут нам экономисты, люди, связанные с образованием, врачи, неважно что, все находятся в состоянии беспомощности в целом. И поэтому, мне кажется, что это очень хорошее состояние, это признак, указывающий на то, что не на кого нам опереться, кроме как на Отца нашего в небесах. Не на кого больше. И в этом находятся люди, даже дух такой ощущается в мире, что не выйдет, не может быть от нас больше ничего. Поэтому ощущение беспомощности — это ощущение, которое усиливается и обязано усиливаться. И мы должны дать на это ответ. Признак того, что мы получаем сегодня от Творца, как раз должно привести нас к состоянию, чем больше мы ощутим себя в беспомощности, мы сможем быстрее понять истину, что все дано только для того, чтобы согласиться с высшим управлением. Прошу. Следующий вопрос из Иерусалима. Иерусалим, пожалуйста. Доброе утро, Рав. Прежде всего, я хочу сообщить, что в Иерусалиме сегодня есть у нас объединение. Иерусалимская группа удостоилась принимать десятку из Петах-Тиквы. Отсюда исходит вопрос, Рав, что такое действие по смирению?
Мы говорим не о разнообразных видах смирения, которые есть там везде. Можно сказать, что ты там свое эго как-то принижаешь, склоняешь. А действие по смирению — это когда я готов делать все, чтобы отделиться от ощущения в органах или в разуме, что Творец все время стоит прежде моих мыслей, желаниях и моих действий. Я хочу прийти к состоянию, как написано, что все кости засвидетельствуют, заговорят об этом. Он находится в моих костях, он управляет мной и ведет меня и в разуме, и в сердце, и вообще во всем, что я могу только себе представить. К этому я должен стремиться. Пожалуйста.
Следующий вопрос из Нарии. Нария, пожалуйста. Доброе утро. Я не могу исправить себя. Я должен просить об исправлении, молиться.
Я не могу так уж просить и молиться, если я все еще уверен, что я сам способен. Это мы изучали, что нет более мудрого, чем имеющий опыт. И лишь после того, как человек отчаялся, он готов к истинной молитве. Это с одной стороны. С другой стороны, я должен пройти все те возможности, которые есть у меня, пока я не отчаяюсь у них, и то, что я, в чем я родился, и в чем я уже нахожусь достаточно, чтобы относиться к Творцу, ведь как это работает. Говорят, я могу полагаться на других, я могу избрать самые близкие действия, которые близки к реализации управления, но именно когда я занимаюсь ими, то я могу правильно задействовать себя относительно Творца. Но в итоге все это заканчивается просьбой, когда я молюсь, прошу, умоляю, чтобы получить какую-то помощь, какую-то заботу, только это спасает меня. Не может узник себя вызволить из тюрьмы. И относительно товарищей, которые вызволяют его оттуда, и также относительно Творца. Пожалуйста.
Следующий вопрос отсюда, из Петах-Тиквы. Мы говорим и вчера, и сегодня много о том, что нужно прийти к взаимовключению. Какова связь между взаимовключением и подобием по форме?
Рав, ло шомим отха, та мьют.
Рав, вас не слышно, вы на мьюте.
Какая связь между взаимовключением и подобием свойств? Взаимовключение это пока что не подобие свойств. Есть взаимовключение практическое, есть в замысле, есть в действиях, в мыслях, есть взаимовключение в соответствии, есть много. Мы говорим о взаимовключении, когда я произвожу это с группой, насколько мы включаемся и начинаем ощущать себя находящимися буквально в той же мысли направленности. Это начало взаимовключения, это, скажем, нулевое взаимовключение. Но затем мы должны работать над этим, потому что это не взаимовключение. Взаимовключение, когда раскрывается все больше и больше желания получать. И я ощущаю, насколько я не хочу, насколько я сопротивляюсь, насколько я не способен, и насколько я вообще не нахожусь в этом. Я не хочу и не с товарищами, и не с Творцом. Я проверяю это, я вижу, насколько я не хочу включаться с товарищами. И в этой степени, в 620 раз больше, я не хочу взаимовключаться с Творцом. Потому что я пока не чувствую этого, но что бы там ни было, недостаточное взаимовключение с товарищами направляет меня правильно.
Всё?
Как я проверяю это? В том, что каждый раз я ощущаю, как мое желание получать растет. И не дает мне думать о других, о Филу даже одну секунду. Более того, насколько я их проклинаю, не желаю, насколько они мне мешают. Я хочу чувствовать себя единственным, совершенно не связанным ни с кем. И здесь, когда раскрываются желания, намерения, которые против объединения, согласно этому, я могу оценить, что происходит со мной. Согласно этому, я могу поделить свое эгоистическое желание получать на 620 частей и увидеть, насколько я включаюсь с ними, не включаюсь, насколько в том, что я включаюсь с ними, я предоставляю место, чтобы Творец вселился во мне и окружение. Это моя работа, работа практическая. Да.
Так как выполнить взаимовключение? Вчера, допустим, в течение дня мы много говорили в десятке о потребности и необходимости взаимовключиться. Так что такое практически взаимовключиться?
Лейткалель.
Взаимовключиться называется, что я чувствую над всеми помехами объединения. Мы не совсем понимаем это в нашем мире, потому что у нас нет трех линий. У нас нет состояния, когда я против, и с другой стороны, я силой делаю «за» и соединяю это все в одном высшем источнике, в Творце. У нас нет этого. Но, по крайней мере, мы от этого должны почувствовать эту исключительность, которая есть у нас в духовном. Пока я не связываюсь один раз с ближним, я не знаю, что такое объединение. Затем я начинаю в этой связи с ближним, который я построил, начинают туда входить разные помехи. Я готов продолжать с ними. Сколько потребуется. И над этим я измеряю меру своих включений. В этом был вопрос. То есть если бы не было левой линии, я бы не смог оценить меру взаимовключения, но я проверяю это именно между правой и левой линией, и средняя линия — это Творец.
Так как ты переходишь из состояния, когда ты находишься со своим кли, в состоянии, когда ты начинаешь действовать из совместных килим?
Вопрос верный. Вопрос верный.
Цорах.
Потребность. Потребность потеряться по неволе из-за отсутствия выбора, потерять себя в других. Потому что либо так, только таким образом я выхожу в соединение с Творцом. Мое включение с окружением взаимное находится между мной и Творцом. Это кли мое. Это моя возможность выйти из себя. Ничего не поделаешь. Дальше.
Следующий вопрос из Австралии. Австралия, Азия, пожалуйста.
Рав,
доброе утро.
Не
знаю как, но вы приблизительно описали все состояния, которые в последнее время я лично прохожу, но мне все еще непонятно, каково должно быть мое отношение относительно тех ощущений, которые я чувствую. Ненависть. Это поднимается до такого уровня. Как я могу подняться выше этого и почувствовать, что все исходит от него? Что он добрый, творящий добро, потому что 2 секунды назад все было чудесно. Но с этого момента вдруг снова все как бы упало на меня. Какой правильный подход? Спасибо.
Так же, как и наша жизнь. Делится на бесконечное количество частных состояний, так же, как ты все время должен дышать, так же, как
у
тебя есть разные материалы, которые там делятся. То есть жизнь состоит из бесконечного количества действий, которые повторяются все время. Каждый день и так далее. Поэтому я не могу сказать ничего нового, но только снова и снова все время возвращать себя к Ибуру. Все время, еще немного, еще чуть-чуть. Но к объединению. Ни к чему другому, кроме объединения, потому что все, что происходит в объединении, у тебя там есть собрание всех сил против Творца. Так он создал это, поэтому он разбил кли. Потому что таким образом, когда ты начинаешь собирать его части, ты именно и постигаешь его. Не то, что ты соединяешь одно с другим, и оба они соединены. Вот это само соединение, этот шов, который ты выстраиваешь, это ты постигаешь свойства Творца со стороны творения, так ты постигаешь Творца. И поэтому здесь нет... Нечего здесь отчаиваться от этой ежедневной работы, которая обязана так продолжаться. А если я заканчиваю жизнь, да и нет этого, я не спрашиваю. Я не спрашиваю. Конечно, я понимаю начинающих, которые хотят достичь, и когда это произойдет. Но на самом деле... Истинно действующий не спрашивает, когда это закончится, а продолжает. Каждый день заново. И благодаря этому именно и создается кли. Во взаимовключении и взаимовключение с окружением не отчаиваться в этом. Это может прийти через 10 лет, ну и что? Это работа. Признак того, что у тебя есть глубокая душа, тяжелая. Ну, что поделаешь. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Если я большой, то мое злое начало большое. В соответствии с этим я должен работать. Либо наоборот. Каждый должен принимать то, что у него есть. И в тот момент, когда человек склоняет себя и понимает, что он должен произвести только действие по объединению, все становится легче. Пожалуйста, вы хотите сменить тему?
Еще несколько вопросов. Киев, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой Раф. Вот мы говорили о том, что действуя из общих килим, из соединения в десятки, мы чувствуем товарищей и перестаем ощущать себя. Вот как или на каком этапе я могу ощутить там, что нет никого, кроме него, что нет никого, кроме Творца?
Ты почувствуешь это согласно своему клей. Как может быть иначе? Как Рабаш пишет. И тогда я чувствую слияние с товарищами, и тогда я танцую, и это земля, это расстояние не делает никакого изменения, и тогда я начинаю чувствовать, что нет в мире ничего, только товарищи, и так далее. Это все те формы, которые мы должны постичь. И затем не только товарищи, а единое тело, в котором раскрывается высший свет. Я не знаю, что еще добавить. Из всех связей, тысячи, тысяч изменений, которые есть у вас в группе, насколько вы... Будете выяснять эти вещи, вы именно потом будете рады всем этим негативным проявлениям, которые будут возникать. Из этого рождается более богатая и более глубокая клей. И тогда в соответствии с этим ты раскрываешь Творца.
Можно перейти к следующему отрывку? Из «Нет никого, кроме него», шестой отрывок. Говорит Баала Сулам, человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом, чтобы все его мысли были о нем. И даже если он находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен он выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость и в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть у ситра ахры, и она не дает человеку делать добрые дела и идти путями Творца, а наоборот, все происходит со стороны Творца. И это, как сказал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, этот человек находится в состоянии «и служили вы другим богам». То есть не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца, именно в этом состоит его преступление. И больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть он говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца. Это тоже называется, что он совершает преступление неверия. То есть он не верит, что только Творец управляет миром.
Улайте крашув. Может быть, еще раз прочитаешь?
Человек должен всегда стараться идти по пути слияния с Творцом. То есть, чтобы все мысли его были о нем. И даже если он находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, он не должен выходить из-под власти Творца, говоря, что есть иная власть, не дающая ему войти в святость, которая может творить добро или зло. Это означает, что он не должен думать, будто есть власть у ситры Ахры, и она не дает человеку делать добрые дела и идти путями Творца. А наоборот, все происходит со стороны Творца. И это, как сказал Бааль Шем Тов, который сказал, что тот, кто говорит, что в мире есть другая сила, то есть клипот, этот человек находится в состоянии служения другим богам. То есть не своим неверием в Творца он совершает преступление, а тем, что он думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. В этом состоит его преступление. И больше того, если он считает, что у человека есть собственная власть, то есть говорит, что вчера он сам не хотел идти путями Творца, это тоже называется, что он совершает преступление неверия. То есть он не верит, что только лишь Творец управляет миром.
Вопросы.
Москва, пожалуйста. Москва.
Доброе утро, Раф. Каждый утренний урок вы даете описание процесса слияния с Творцом через слияние с десяткой. И даете его фрагментарно, на мой взгляд. И в связи с тем, что до Молдавского конгресса у нас осталось 2 недели, и вы лично дали задание, чтобы мы стали одним кли уже до конгресса, можно ли получить от вас описание процесса слияния с десяткой не фрагментарно, а последовательно от начала до конца? Допустим, начинается все с отмены, потом преодоление, потом включение, потом перемешивание и растворение. То есть можно правильную версию полного процесса слияния поэтапно. Спасибо большое.
Я не думаю, что это возможно так вот передать. Это процесс чувственный. Мы не находимся пока что на ступенях, когда мы можем говорить и на уровнях Авиют, Закута, Масах и Бурыника Мухин и так далее. Нет пока что Орхухма и Хасадим. Нет. И поэтому фрагментарно я имею в виду, что каждый раз раскрывается еще что-то, каждую секунду. Состояния изменяются. И мы поэтому должны каждый раз их обновлять все больше и больше. И главное, что нам нужно, это радоваться каждую секунду, что мы возобновляем контакт. Творец отрывает, и снова связываемся. Снова обрывает, и снова мы обновляем. Этим мы доставляем ему наслаждение, что он как бы отталкивает нас, а мы приближаемся, отталкивает, приближаемся. И так каждый раз. Все больше и больше. Это этапы постижения. Пока что. Затем они будут более проясненными. У нас нет другой работы, только возобновлять контакт с Творцом над всеми помехами, что нет никого, кроме Него, что все от Него, что через товарищи, там я раскрываю Его, там я предоставляю Ему место как можно больше из всех помех в связи между нами, быть все-таки в связи между нами настолько, что эта связь, она становится той сетью, в которой Он может раскрыться. Вот и все. Еще вопрос.
Сейчас больше нет вопросов, если можно перейти к следующему отрывку 7-го. Это нормально, Раф?
Да. Вещи так, они развиваются. Мы уже много говорили об этом, и действительно, через 2 недели конгресс, и там мы постараемся войти в это более глубоко и подробнее.
Перед следующим отрывком еще вопрос отсюда, Амид. В этой статье, которую мы читали, сказано тоже, что человек должен стараться всегда идти по пути, когда он слит, и в Зоре написано тоже, что человек должен прилагать усилия. А если он не сможет прилагать усилия, у него есть наказание. Что называется действительно прилагать усилия, стараться?
Наказание — это отрыв от Творца, это заповедь все время соединяться между нами и этим улавливать Творца, чтобы Он раскрылся между нами, и производить в этом усилия, чтобы доставлять наслаждение Ему, и быть готовыми даже, что если Творец раскрывается, это все от нас к Нему, а не ради нас, как пока что мы находимся в намерении, в чувстве. О, наконец-таки раскрылся. И какая разница, почему не раскрывается? Что я требую это все для себя? Я и раскрытие Творца тоже должен стремиться к тому, чтобы это было ради отдачи, иначе вся моя работа, она станет клипой. И поэтому здесь нужно больше думать. Но это потихонечку образуется. Даже если человек не знает, и не думает, и не понимает, усилие само и тут, и там, когда он находится еще с тысячами людей, и это помогает.
В чем определяется усилие? Что определяет усилие человека? Эффективно оно или нет?
Эффективно или нет? Это зависит от его работы. Форма, которая является эффективной или нет, это зависит от точки в сердце, от корня души. Почему?
Ну, потому что всегда есть ощущение, что ты недостаточно прилагаешь усилия, неважно, что ты делаешь.
То, что недостаточно прилагаешь усилий, это исходит из того, что он быстро хочет почувствовать, быстро получить, быстро...
Не из того, что ощущает, как раз у него нет сил, нет способностей, что он пропускает возможности.
Это все проясняется в группе, я не могу сказать тебе. Мы говорим о чем-то, может быть, ты имеешь в виду что-то другое, а не то, что я. Вся проблема в том, что мы должны построить кли, храм. Что называется храмом? Это называется кли, десятка, которая может вобрать в себя высший свет согласно мере отдачи, которая в ней. Поэтому прилагать усилия только в этом направлении. Может быть, мы обманываем себя и действительно подразумеваем нечто иное. Так почему? У меня нет выбора. Может быть, я действительно имею в виду что-то другое, но вот исходя из того, что нет выбора, и надеюсь, что исходя из этого придет исправление. Это именно и называется заповедь. Заповедь называется, что я хочу исправить часть своей работы, которая называется заповедь, и называется, что я поднимаю ман об исправлении. Дальше.
Раз уж у позволения, мы хотели бы спеть песню и перейти к следующей части урока.
שכל איש ידע שבו יש נר שדולק ואין נרו שלו כנר חברו צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים להאיר לבבות רק ניצוץ לא ידליק את אור האהבה אבל יחד יהיה לכם קומה של קדושה רק בינינו נדליק את אור האהבה לשלבת גדולה
שכל איש ידע שבו יש נר שדולם ונרו שלו כנר חבר.